Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа вы услышите слово протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма во имя преподобной Ефросинии Великой Княгини Московской на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Затем в эфир выйдет передача из личного архива епископа Василия Родзянко «Плач Христа над Иерусалимом». Назидание на Великий пост продолжит в нашем эфире священник Николай Епишев, настоятель храма во имя Покрова Божией Матери в селе Борисово старорусского благочиния Новгородской митрополии. В радиоцикле «Подвижники благочестия русского зарубежья» автор и ведущий этой рубрики доктор исторических наук Андрей Александрович Кострюков сегодня начнет жизнеописание святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского. Дорогие братья и сестры, сегодня, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, вы услышите слово протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма во имя преподобной Ефросинии Великой Княгини Московской, сказанное на этот праздник за божественной литургией.
Всех вас, возлюбленные Господи, братья и сестры, поздравляем с праздником Благовещения Пресвятой Владычицы, нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Сегодня, дорогие мои, Святая Церковь призывает нас к особой сугубой радости, потому что произошла благая весть. И эта благая весть заключается в том, что началось спасение рода человеческого. То, что результатом сегодняшнего дня станет явление в этот мир Господа нашего Иисуса Христа. Благая весть, самая благая, самая добрая, самая радостная стала благодаря тому, что в этом мире появилась кроткая и смиренная отроковица, которая взяла на себя особое величие, особое послушание и достойно принесла это служение не только в послушании Богу, но ради любви ко всему роду человеческому. Мы говорим о том, что в нашей жизни самое страшное – остаться человеку без надежды. Когда мы наказываем собственных детей, то всегда им даем надежду на то, что они получат некое прощение. Говорим, вот мы тебя решаем того всего на неделю, на две, на три. Когда мы приходим в церковь, совершив какой-то очень страшный грех, то священник тоже дает Евтимию и говорит, вот тебе Евтимия на 40 дней, или на 10 дней, или на 12 дней. И тогда как бы не было нам тяжело, трудно, печально, а порой очень обидно, почему остались мы непонятыми в глазах ближних наших, у нас все равно появляется некий свет в конце этого наказания. И мы говорим, ну ладно, пройдут эти 40 дней, 10 дней, 12 дней, мы постараемся жить лучше, мы будем стараться не совершать тех ошибок, которые нас поставили здесь и сделали виновными людьми, и тогда становится легче. Вот наши прародители Адам и Ева, которые жили в раю, конечно же, лучшего места на земле не было, чем Эдемский сад. Но человек согрешил, прислушал волю Божию. В чем же заключался этот грех? Из чего он вышел? Он вышел из несмирения жены, Евы. она не смирилась с тем, что Господь сказал: «Вот древо, которое находится посередине рая, древо познания добра и зла. Если не вкусите от этого древа, то жить всегда будете. А если вкусите от древа этого, то умрете смертью». И вот враг рода человеческого искусил Еву. И она пошла за ним. Она проявила несмирение. Она не согласилась с заповедью Божией, с законом Божьим. Сколько таких людей мы встречаем в нашей жизни, которые говорят: «Да нет, что вы там их слушаете? Что вы в храм ходите? Что читаете эту Библию?» Мы же много таких людей слушаем, которые не хотят внимать благословение Божье. Они уподобляются Еве, они идут за врагом рода человеческого, увлекаемые собственной гордыней, надменностью, своим пониманием и поставлением своего ума выше ума Божьего. Чем закончилась эта история, мы знаем: Господь изгнал первых людей из рая. Но Господь не оставил их без надежды. Иначе бы Адам и Ева не захотели бы дальше жить и просили у Бога, чтобы Господь тут же забрал души их и жизни, потому что не было бы смысла в продолжении жизни. Тогда Господь им дает удивительное обетование, что придет семя жены и сотрет главу змея, упразднит этот грех, и вновь тогда откроются двери Царствия Небесного, и вновь человек сможет жить и служить, и общаться с Богом, так, как он это делал в раю. Адам и Ева жили надеждой, но мы знаем, что они не дождались. Одно поражение за другим следовало в их жизни, и они ушли из этой жизни, но продолжали ждать этого исполнения, этого обетования в аду. Они ждали до конца, пока Господь не пришел после своего воскресения и не проповедовал. Это было действительно тяжелое время, это было томительное время. Но Господь не мог человека спасти без воли и желания самого человека. Но чтобы человек возжелал, должны появиться лучшие представители в этом народе. Вот сегодня в храме Божьем собрались те, кто возжелали прийти и прославить Бога и Пресвятую Богородицу за ту ее великую миссию, которую она исполнила. Никто насильно не пришел. Сегодня причастился и принял Господа в себя тот, кто пожелал. И Господь вошел в этого человека, освятив его, соединив его с собой. Невозможно также было спасти все человечество. Нужно было этот грех непослушания самому Богу исправить добродетелью смирения и послушания. Господь понимал, конечно же, что человечество не сможет сделать это самостоятельно. Поэтому из всего народа, живущего на земле, Он избирает народ избранный, тот народ, которому получается блюсти особую истину и, конечно, выполнять особую миссию. Этот избранный народ живет тем законом, который Господь дал. Для чего Господь дает избранному народу закон? Закон что делает? Закон всегда нас сохраняет в мире и сохраняет от тех врагов, которых мы видим. Для того есть в каждом государстве законодательные органы, базы, есть правоохранительные органы, которые охраняют соблюдение закона для того, чтобы мир и благодать была на земле. Господь также избирает народ и дает ему 10 заповедей. Этот закон сохраняет народ в чистоте, в служении Богу, потому что грех уводит человека от Бога. И именно в этом народе возрастает Пресвятая Богородица. Та отроковица чистая и светлая, которая, когда ей явился архангел Гавриил, как мы сегодня слышали, она не стала возмущаться. Она сказала: «Все раба Господня». Она не отказалась. если Ева проявила несмирение, то Пресвятая Богородица Дева Мария показала глубочайшее смирение и сказала: «Се раба Господня». Кто такой раб? Мы привыкли, что раб – это тот человек, который порабощен другим человеком. Это тот человек, у которого отняли полную свободу. Это наше представление. Но мы-то себя называем рабами Божьими. Что мы сумасшедшие? Ненормальные? В чем заключается звание наше? Да потому что раб – это действительно человек, который отказывается от своей воли, но вручает себе, как христианин, вручает себя в волю Божию. Вот что значит быть рабом Божиим. Не творить свою греховную волю, которая вводит человека в неволю, а творить волю Отца Небесного. Поэтому вот эти слова и замечательные, и удивительные, которые сказала сегодня Богородица: «Се раба Господня, будем и по слову Твоему». Она отказалась от своей воли, она отказалась от своего понимания. Она не стала рассуждать, размышлять, сомневаться. Она сказала: «Если это угодно Богу, так пусть так и будет». И она понесла достойно это. И после этих слов говорят нам святые отцы: «И произошло зачатие Сына Божия». Потому что воля совершается только тогда, когда есть желание и произволение самого человека. Конечно же, воля Божия. Мы можем сказать: а что здесь такого? Вот тебе просто взяла и сказала. Но попробуй сейчас скажи какому-то человеку. Даже на исповеди делаешь какое-то человеку замечание. Или говоришь: надо поступать так. Да подождите, батюшка. Да вот так ведь надо. Думаешь: Господи, зачем я здесь? Вроде человек, который уже пришел в храм Божий. Его не привели на четырех веревках. Он сам переступил, он все равно не может согласиться. Мы скажем, что это философия. Да нет, там Священное Писание говорит не философия. А вот только что, 6 месяцев назад, было явление священнику Захарию, который служил у престола Божьего. Ему было сказано о том, что его жена в престарелом возрасте будет в положении родить сына, которому нарекут имя Иоанн, он будет притечем. Что Захарий, как священник, который всю жизнь служил у алтаря Господня, не посомневался? Он стал сомневаться, он стал спорить, он не согласился. И что с ним произошло? Он потерял речь, потому что у него было глубочайшие сомнения. А вот Матерь Божия, вот эта отроковица, девчонка, которая еще не видела жизни, но которая имела глубочайшую любовь к Господу, которая имела смирение. Мы можем сказать: а почему Господь ждал столько времени? Неужели не все равно ли было, от какой девицы родится Христу? Да, каждая женщина может стать матерью, но не каждая может воспитать достойно своих детей. И поэтому Господь вручает особую миссию исполнения той, которая была и светла, и чиста, и послушна, и трудолюбива, которая могла сохранить и исполнить лучше всех остальных, так, как было необходимо Богу. И она исполнила эту миссию. И мы знаем, что все то, что было намечено Господом, произошло. И мы живем в это святое и благое время. И сегодня мы прославляем Царицу Небесную не только за то, что она исполнила. Это явилось началом. Конечно, без начала не может быть продолжения, не может быть конца. Но есть такая хорошая пословица в нашем народе: всему дело венец, не начало, а конец. А какой был конец? Спасительный. Что он дал нам? Конечно, воссоединил все человечество с вечным, открыл двери Царствия Небесного. мы имеем теперь продолжение. Вот мы все смотрим, простите за такое сравнение, сериалы и ждем продолжения. А что там дальше будет? Но почему-то в жизни мы такие легкомысленные и атеистические воспитаны, что мы говорим, умрем и все, и продолжения не будет. Да будет это продолжение. Ради этого продолжения и пришел Господь на землю, и вочеловечился, и пострадал, и воскрес, и вознесся на небо, чтобы каждый из нас имел жизнь вечную. Но что мы имеем сегодня от этого праздника? Что мы еще, мы же люди материальные. Мы очень часто не понимаем этих вечных слов, которые произносятся в храме Божьем или читаем в святых книгах. Нам же что-то хочется материального, не только духовного. Праздник хорошо, служба хорошо, но за трапезой рыба тоже ведь здорово. Мы же материальные, мы же хотим в полноте почувствовать этот праздник. И мы ощутили в полноте одно очень замечательное от этого праздника, что мы получили не просто Деву согласную на исполнение воли Божией, мы получили заступницу усердную всего рода христианского, ту, в руки которой из креста Господь вручил все человечество. Что значит вручить? Когда человеку вручают какую-то компанию, мы понимаем в современной жизни, значит, не просто компанию вручают. Это долги, это обязательства, это огромный коллектив, который надо кормить, и так далее, и все прочее. Поэтому Господь вручил в руки нас Царицы Небесной со всеми нашими проблемами, скорбями, соплями и слезами. Он вручил нас ей. Она отказалась от нас? Нет. И с тех пор каждый из нас приходит к ней чаще, чем к родной матери. Жалуется, плачет, постоянно просит. Бывает самым нехорошим и непослушным ребенком, потому что не хочет исполнять волю сына ее. И она ни от кого не отказывается. Никто от нее не отходит, тощий не услышит. Она принимает участие в жизни каждого человека. Она царица предлагает. Она заступница усердная. Она мать всех скорбящих и обремененных. Поэтому сегодня мы и прославляем, и благодарим Бога за то, что Господь избрал такую, которая не только исполнила миссию, но которая по сей день является опорой всего человечества.
Это было слово протоиерея Алексея Ладыгина на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Вы услышите беседы и проповеди Владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом Православного богословско-философского факультета академии.
Евангелие от Матфея, глава 23, стихи 37 и 38. «И сказал Господь, Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен грядый во имя Господне.
Слово «Иерусалим» значит «город мира». К этому призван этот святой город. Но вся его история, вплоть до наших дней, полна войн и горя. Плач Христа слышен и по сей день, в слезах тех, с кем Он сам отождествил Себя, сказав: «Сделайте это одному из меньших братьев Моих, сделайте Мне». Я был на горе Елеонской всего 3 недели тому назад. Видел то самое место, где плакал над Иерусалимом Иисус. Стоял у тех самых монастырских врат, где не так давно, во время военных действий, была убита русская привратница, монахиня Евлалия, которую я знал лично. Почему город, самое имя которого было предназначено для мира и мирной жизни, оказался вот уже столько веков городом раздора? В чем смысл плача Христова над этим святым городом? Что именно не узнал этот город? От чего отказался? Отказался от небесного во имя земного. Отказался от Духа Святого Божия во имя Духа тьмы века сего. Отказался от Царства Небесного во имя построения благополучия на земле земными средствами. Что не понял он тогда, в день посещения своего? Не понял, что нельзя установить мир без помощи Божьей, одними только путями человеческими. Не понял, что человек без Бога, с самыми даже лучшими намерениями, вместо любви создает ненависть, вместо благополучия – несчастье, вместо радости – горе, вместо жизни – смерть. И однако Иерусалим остается городом святым, городом небесного мира, городом обетования. Это чувствует любой паломник на гробе Господнем, в храме воскресения. Нигде нельзя ощутить так, как там, присутствие мира небесного, мира, сходящего в душу из иного мира, того, который видел святой Иоанн Богослов и который назвал новым Иерусалимом. «Светися, светися, новый Иерусалиме, слава бы Господня на тебе воссия». Свет этот виден и ощутим во всех его святынях, потому что это свет Христов, свет любви и мира, свет неба и святых, свет вечного Царства Божия.
Thank you.
истекает Страстная Седмица, но и в эти последние дни еще не поздно прийти, принести покаяние, обратиться ко Христу, чтобы разделить радость грядущего воскресения Христова. Назидание на Великий пост сегодня в нашем эфире завершает священник Николай Епишев, настоятель храма во имя Покрова Божией Матери села Борисова Старорусского благочиния Новгородской митрополии.
Отложите эти суетные дела до будущего времени. Если они не повредят ближнему нашему, то больше времени уделите нашему внутреннему духовному строению. Россия пришла к полному и правильному образу жизни и зафиксировала это в замечательной книге «Домострой». Книга оклеветанная, специально подверженная несправедливой критике, осмеянию, которая служила специально, чтобы разрушить наши основы нашего бытия. Найдите эту книгу в библиотеке, может быть, какие-то выписки, может быть, какие-то отдельные главы из этой книги. Прочитайте. На самом-то деле это же замечательный образец нашего духовного назидания, составленное святыми отцами 16-17 века. Оттуда можно почерпнуть многие очень полезные сведения, как вести себя мужу в семье, как вести себя жене в семье, как вести себя детям в семье, как отношения с родителями наладить, и даже хозяйственную жизнь. Это все дается в этом издании, и мы к нему должны прибегать, потому что это вершина нашего духовного образа жизни, это нашего духовного православного русского творчества духовного. Поэтому обратите на это тоже внимание. Когда у человека отлаженный образ жизни, ему легче воспринимать все те тяготы жизненные. Не приходится по мелочи бросаться в какие-то крайности, то в одну, то в другую. Когда у человека есть какая-то калька представлений, поступков, ему легче в этой ситуации должным образом поступать. Далее, часто мы проходим мимо назидательных книг. Да, постом и так много приходится молиться. Мы, слава Богу, посещаем и богослужение. Еще раз напоминаю о том, что очень важно в течение поста не менее одного раза в неделю посещать литургию прежде от священных даров. Это долг христианина еще раз благоговейно припасть к этим величайшим богослужебным действиям, которая совершается во время литургии прежде от священных даров. Мы падаем ниц перед святыней, мы благоговеем, мы трепещем, а мы неоднократно совершаем поклоны, читаем часы, на которых уже сейчас снова недели начнутся чтения Евангелия, каждый час будет сопровождаться вместе с коленопреклоненными молитвами, вечерняя, а затем и сам текст Божественной литургии прежде священных даров – это очень важный духовный подвиг – исповедаться и причаститься этими великими нами еще раз благоговейно встреченных святых тайн тела и крови Господа. Мы еще раз напоминаем, что только в Православной Церкви мы имеем полную возможность сообщиться с Богом, встретиться с Ним наедине лично и воспринять в себя полностью Его величайшую святыню, тело и кровь Господа. Ни в одном другом учении или практике, ни в одной как другой, мы этого уже не увидим. Ни у католиков, ни у протестантов, ни у тем более баптистов. Поэтому благодарите Господа, что вы родились в России, что вы родились в православном государстве, выросли в православной вере. Я не говорю, что наше государство совершенно исповедует православие, но, тем не менее, оно уже хорошо, что не гонит православных. Поэтому мы можем вполне спокойно развиваться в духе православной веры нашего учения. Кроме того, очень важное выполнение наших долгих отлагаемых дел. Каких, например? Вот мы отправились в паломничество, увидели святые места, увидели святые иконы. Мы, может быть, сделали фотографии, может быть, какие-то записи, назидаемые чтения. Соберите эти впечатления, сделайте какой-то альбом, подборку фотографий, записей и видеоматериала, который вам очень поможет во внутреннем благоустроении, потому что мало ездить и глазеть, это мы видим западных туристов, которые приезжают толпами сюда глазеть, пробегать, протоптать определенные маршруты и этим закончить. А ведь мы же еще в процессе этого паломнического рейса еще что-то переживали. Мы часто читаем назидательные акафисты или каноны для того, чтобы встретиться со святыней. Запишите это, потому что это очень важно. Этими сведениями, этим пережитым вы имеете полное право поделиться с вашими ближними и в период Великого Поста, когда вы собираетесь двое или трое во имя Господа, поделитесь своими впечатлениями. Это же очень важно, потому что пережитое отлагается пред Господом и запечатлевается и в нашем духовном опыте, и это укрепляет нас и укрепляет наших ближних. Поэтому соберитесь с мыслями и вспомните и зафиксируйте все то, что вы видели, слышали и узнали, и пережили. Первая неделя – это восхождение, вхождение в Великий пост. Часто бывает он связан с какими-то трудностями, какими-то упущениями. Мы оцениваем наш положительный опыт какой-то, отрицательный отлагаем, для того, чтобы остаток, часть от Великого поста провести уже с новым рвением. Завершение Великого поста накануне Страстной недели, тогда мы уже можем сказать, что вот мы этот очень важный период прошли. Потом мы должны всегда помнить, что пост – это воспитание нашего сердца. А вот поддается ли это сердце воспитанию? Сделалось ли оно мягче, впечатлительнее, добрым примером, добрым назиданием? Это вот нужно всегда оценивать и стремиться свое сердце перевоспитывать, умягчать его. Как говорится в наших псаломских чтениях, сделать мое сердце живым плотиным, то есть живым, как человеческая мягкая плоть. Часто бывает, что у нас появляются какие-то очень полезные, можно сказать, даже творческие задумки. Человек, склонный к стихотворчеству, к какому-то музыкальному воплощению, он может в эти великие дни Великого Поста написать что-либо, связанное с впечатлениями духовного плана. Они тоже Великим Постом должны приводиться в порядок, а не отлагаться в долгий ящик. Часто бывает, у человека приходит какая-то мысль, ее записываешь, но не успеваешь ее развить. Значит, собрать эти бумажки, может быть, поразмыслить на нужную тему. Кроме того, Великий пост и вообще любое паломничество, оно может нам давать даже какие-то моменты откровения. Ну вот по своему опыту я могу сказать, что посещение Великой Святой Горы Афон, хотя это уже 2 года прошло с тех пор, но они очень живо запечатлеваются. Когда мы проезжали, возвращались с Афона, то мы оказались у причала монастыря Дехиар, где находится икона Скоропослушницы. Она находится на стене, к ней попасть бывает очень трудно. Даже мужчины, которые только и допускаются на Афон, и то не каждый из них мог бы порадоваться тому, что он к этой святыне припал. И что же произошло, когда мы оказались у этой пристани? Со мной был спутник, который говорил с горечью, что у него день рождения приходится на день этой иконы, а вот он так и не смог приложиться к ней. И мы слышим вдруг, совершенно неожиданно, колокольный звон, который несется с берега. Мы видим крестный ход, несут икону во главе с архимандритом, спускают ее вниз, ставят ее аккуратненько в автобус и пригоняют на наш паром, в котором плывет 700 человек. Мой юноша был настолько поражен, что он подпрыгнул до потолка и говорит: «Это же мне пришла эта икона». Да, можно было с ним согласиться. Когда он побежал вниз просить, чтобы греки открыли ему дверцу, чтобы мог он приложиться к этой иконе, Скоропослушницы, и пришел разговаривать с ними, старается с ними говорить по-английски, они подшучивают, главный совершит, там она говорит, так я, говорит, русский, чего ты стараешься? Открыл ему, и они великолепно пропели богородичные песнопения, они из Псково-Печерского монастыря подвязались, хорошо очень пели, пропели песнопения, весь наш паром сбежался к этой святыне, и что вы думаете, эта икона имела надписание из Греции, из греческого, Дехиарского монастыря, по-русски, «Скоропослушница». Это случайно? Это было в какой-то компьютерной программе заложено? Это было определено, что мы с ней встретились в день Бородинской битвы? Вот какие встречи могут быть в паломничестве, и они не случайно, они потом сквозной нитью проходят через наши жизненные впечатления, мы с ними обязаны делиться. Православный человек призван для борьбы, умиротворения нашего внешнего и внутреннего мира. И тогда мы можем ожидать каких-то плодов по мере наших трудов. А когда мы проходим святую нашу Четыридесятницу, мы уже чувствуем, что мы в состоянии сдюжить все то, что мы восприняли, какой-то опыт приобрели. И вообще, надо сказать, что для того, чтобы спасти человека, надо приуготовить нашу внутреннюю почву. Ведь когда часто разговариваю с людьми на исповеди, слышишь, что я не успела там или не успел прочесть канон ко святому причащению, каноны, положенные перед причащением ангелу-хранителю, спасителю нашему, Пресвятой Богородицы или урочного недельного канона. Чтение канонов нам обязательно, потому что, как добрый сеятель знает, прежде чем посеять, надо обрести почву. А почву мы добываем, обретаем только после усиленных трудов над землей. Взрыхление, удобрение, поливка, а поливка – это наши слезы. И поэтому подвиг преподобной Марии Египетской для нас очень полезен, потому что она, уйдя в пустыню, причастилась ведь только накануне своей смерти. То есть она все это время провела для того, чтобы внутренняя ее почва настолько созрела, как набухла, как говорится, для того, чтобы воспринять эту величайшую святыню в себя. И еще раз хочу напомнить о том, что часто мы слышим о чуде, совершенном Господом на кресте Голгофском. Два разбойника, один из них воскричал и хулил Господа, а другой разбойник вразумился, и оставалось ему для спасения всего лишь несколько минут. Но за это время он понял, кто был перед ним. Он перед ним внутренне склонился. Внутренне пал и внутренне поднялся для того, чтобы ощутить, что перед ним именно великий Господь, ведущий, чистый, всемощный. И эта высота его внутреннего восприятия сделала его способным для того, чтобы идти в рай. Сейчас ведь можно услышать очень много мнений, даже среди священников. Некоторые заявляют, а ведь ада нет, отменили. Какие-то реформаторы готовят нам, наверное, в будущем такие новые вкрапления. А да нет. На «Мерседесе» прямо подъедут к райским дверям, спокойненько отодвинут апостола Петра с его ключами и въедут туда. Они считают, что они будут этого достойны. Может быть, они что-то и делали, да, но тем не менее. Ведь разбойник перед тем, как услышал ответ благоприятный от Господа, внутренне был готов для того, чтобы переступить порог рая. У него было покаяние. Он почувствовал, какая он малая величина перед Господом. Он почувствовал, что он разбойник. Он почувствовал в сердце преображение раскаянием. И только тогда Господь ему открыл двери в рай. А не просто вот так, хапе, значит, его, и вот ты со мной в рай. За компанию не будет. Эту компанию надо еще заслужить Господом. Надо перед ним должным образом изменить свое жизненное состояние, свои отношения к жизни, к людям, к нашим близким, и прежде всего очень глубоко покаяться. Самые лучшие минуты Великого Поста, богослужения, когда тушится свет во храме Божьем, и звучат два великих псалма «На реках Вавилонских» и «Покаяние двери, отверзи мне, жизнодавца». Это же великие песнопения, которые могут разбудить и пробудить даже каменное сердце. А ведь нам нужно всем вспомнить, что привело Иуду к предательству Господа. Почему Иуда, будучи с Господом, ходя за ним, не услышал, не воспринял и не взрастил в себе эти чувства? И почему он способен был на злодеяние, его предательство? Это все нам предстоит перерыть заново. Окамененное нечувствие. В молитвах мы об этом слышим, в псалмах мы об этом слышим. Как изменить это окамененное наше нечувствие? Поэтому Великий пост – это борьба. Борьба с собою, борьба со своими привычками, со своими укладами, которые в общем, не является укладами дела нашего спасения, а просто становится бегством, как у белки в колесе. Крутимся, 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 крутимся. А как и как из этого кручения выпрыгнуть и остановиться и сказать: «Господи, а ведь ты рядом со мной, а ведь ты звал меня, и я тебя не услышал, ты меня призвал к спасению, а я не откликнулся». Я стою и плачу в продырявленной одежде моего внутреннего бытия. Кто же врачует меня? Открой мне покаяние, двери, и веди меня в Царствие Твое Небесное. Благослови Господь ваше деяние, ваше рвение, ваше трезвение в период Великого Поста. Господа вам помощи, ангелы-хранители ваших святых небесных. Аминь.
Нашего микрофона был священник Николай Епишев, настоятель храма во имя Покрова Божией Матери, села Борисово, Новгородской митрополии. Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и сегодня у нас очередная передача из радиоцикла «Подвижники благочестия русского зарубежья», ведет который на нашем радио доктор исторических наук, доцент кафедры истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрей Александрович Кострюков.
Здравствуйте, Антонина Александровна. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы продолжим цикл наших передач. И хотелось рассказать о подвижнике русского зарубежья, который, с одной стороны, всем хорошо известен, а с другой стороны, о котором еще многое неизвестно. Речь пойдет о святителе Иоанне Максимовиче, об архипастыре, который канонизирован Русской зарубежной церковью и который потом был включен и в святцы Московского патриархата. Это вот такой, пожалуй, единственный пока что случай, когда подвижник русской эмиграции почитается как святой и в Русской зарубежной церкви, и в Московском патриархате.
Ну, надо сказать, что вот такое неофициальное почитание это в нашем народе все равно было. Святителя Иоанна хорошо, не знаю, насколько хорошо, во всяком случае, знают, и многие молятся ему. Я знаю, что это и до официальной канонизации было. Но, тем не менее, сказать, что вот широко известно его житие, факты его биографии, жизнеописания, мы не можем, к сожалению. Так что будем рады послушать вас.
Да, я думаю, что как раз факт его почитания в России и стал основанием того, что наш собор и постановил включить его имя в наш календарь. Так что теперь можно уже вполне канонично, законно молиться этому архипастырю и совершать ему богослужение. Ну, я помню такой случай 2010 года, когда с группой паломников мне удалось побывать на горе Синай. Перед восхождением на гору служили литургия в храме Синайской архиепископии. И как раз это совпало с Днем памяти святителя Иоанна Максимовича, и все наши паломники из России, и священники из России, вот вспомнив, что такой день, День памяти святителя...
А
вот,
напомните, какой это день?
День памяти святителя Иоанна Максимовича – это 2 июля по новому стилю. И, ну, я знаю, что многие священники еще до соединения даже с Русской Зарубежной Церковью помнили этот день и старались в этот день как-то отметить память владыки Иоанна или панихидой, или хотя бы словом в проповеди. Но хотя его жизнеописания и жития издавались уже с 90-х годов и издаются до сих пор, все-таки есть много интересных фактов из жизни этого архипастыря, которые неизвестны большинству православных, и, конечно, об этом нужно сказать. Но я хотел, с одной стороны, рассказать и о некоторых, в общем-то, опубликованных данных из его жизни, но также и дополнить некоторыми моментами. Ну, начну с того, что владыка Иоанн Максимович, в миру Михаил Борисович Максимович, родился в июне 1896 года в селе Адамовка Изюмского уезда Харьковской губернии. Он происходил из дворянской семьи, отец его был сербского происхождения. Этот дворянский род уже давно осел в России. Этот род считался покровителем Святогорского монастыря. Максимовичи всегда оказывали благотворительную помощь этому монастырю. В этом роду был и другой святитель Иоанн Максимович, дальний родственник владыки Иоанна, это святитель Иоанн Тобольский.
Вот тот самый митрополит Иоанн Тобольский?
Тот самый Тобольский владыка, чудотворец, он как раз был по боковой линии родственником владыки Иоанна. Будущий владыка с детства был настроен церковно и мечтал о монашестве. Вот известен такой факт, что он предпочитал переодевать игрушечных солдатиков в монашеские одежды и играть с ними не в войну, а в монастырскую жизнь. С детства он уже любил и житейную литературу, литературу духовную. В общем, настрой к монашеской жизни был у него, можно сказать, с детства. Но для мальчика из дворянской семьи поступление в семинарию было крайне затруднительно, фактически невозможно. Поэтому он окончил Полтавский кадетский корпус. Затем хотел учиться в Киевской духовной академии, но родители этому воспротивились. И, являя послушание, Михаил Максимович поступил на юридический факультет Харьковского университета, который окончил, и в годы гражданской войны при правительстве Скоропадского он даже работал в суде. Ну, надо сказать, что несмотря на учебу в светском университете, несмотря на работу светскую, он не оставлял своего монашеского призвания и стремился, конечно, к тому, чтобы духовно возрастать. Он по-прежнему вел жизнь фактически монашескую, правда, мало кто тогда об этом знал. Ну и, кроме того, он сблизился с владыкой Антонием Храповицким.
Андрей Александрович, вы уже не раз упоминали о том, что для дворян был почти закрыт прием в духовные училища, в духовные семинарии. Для меня это, к сожалению, история неизвестная. Это что, было такое установление?
Проблема была в том, я считаю, это была серьезнейшая проблема для русской церкви и для нашего отечества, что была очень жесткая сословность, и юноша из священнической семьи был вынужден учиться в семинарии. Ну, это начиная с Петровских времен такая вот.
А дворянин только военное клиент,
да? Дворянин только в светском учебном заведении. Либо военное, либо светское, но ни в коем случае не семинария.
Удивительно. Но... это порождало потом, наверное, проблемы и кризис духовный какой-то.
Конечно. Поскольку юноша из священнической семьи, может быть, у него тяга была как раз к военной карьере, к светской, а он вынужден учиться в семинарии, там он теряет остатки веры, поскольку у него душа к этому не лежит. Ну и в результате заканчивалось это тем, что в некоторые годы, в конце 19-го, в начале 20-го веков, из некоторых семинарий вообще не выходило выпускников, которые бы принимали священный сан. Это серьезнейшая проблема. И наоборот, дворянин, который хотел бы получить духовное образование, стать священником или монахом, для него путь в семинарию был закрыт. Он должен был учиться в гимназии, Ну, и только потом уже как-то это определять. Ну, как правило, в университете, в военном учебном заведении, ну, мы знаем случай с святителем Игнатием Брянчаниновым. Вот это как раз очень яркий пример. Поэтому вот такой путь, да, мальчика из дворянской семьи в духовную семинарию, академию, он был очень трудным. Вот в этом, конечно, наша проблема.
Да, ну, вернемся к жизнеописанию, да, владыки Иоанна будущего.
Ну, вот как раз в Харькове будущий владыка познакомился с архиепископом Антонием Храповицким. Они сблизились, владыка Антоний постриг его во чтеца, ну, а затем и семья Максимовичей, и владыка Антоний Храповицкий оказались в эмиграции. После гражданской войны и родители владыки Иоанна, и его братья все эмигрировали. Родители впоследствии переехали в Венесуэлу, где отошли ко Господу. Ну, братья тоже работали за границей, но только вот из всей семьи владыка Иоанн вот пошел вот таким путем духовным. В эмиграции он оказался в королевстве сербов, хорватов и словенцев. Там же проживал и митрополит Антоний Храповицкий. И с его благословения Михаил Максимович поступил на богословский факультет Белградского университета. И этот факультет он и закончил. Ну вот сохранились воспоминания Николая Зернова, русского богослова, который известен был уже более поздние годы. Он оставил воспоминания. И вот Николай Зернов пишет, что Михаил Максимович очень бедствовал в эти годы, зарабатывал тем, что по утрам продавал газеты и приходил на лекции порой с опозданием, такой тяжелой шубе, очень уставший, садился, доставал тетрадку и начинал вот записывать лекцию, но через какое-то время засыпал. Потом просыпался, опять что-то писал. Ну, как пишет Николай Зернов, конечно, это говорит о очень непростом периоде для святителя.
И тем не менее, ведь вот он все равно шел этой стезей, да, не оставил учебу, все-таки цель избранная для него была, видимо, очень важна.
Признание. Да, очень, очень важно не сдаваться, конечно. Как бы ни было трудно, владыка Иоанн для нас в этом отношении блестящий пример. И по окончании университета митрополит Антоний Храповицкий постриг Михаила Максимовича в монашество с именем Иоанн. Получил он имя в честь своего дальнего родственника, святителя Иоанна Тобольского. Затем несколько лет иеромонах Иоанн занимался преподавательской деятельностью, был законоучителем в сербской гимназии, был преподавателем и воспитателем в духовной семинарии в городе Битоле, это Охридская епархия, и уже тогда все замечали его такой молитвенный подвижнический настрой, и уже даже замечали то, что дары прозорливости у отца Иоанна присутствует, что они заметны. И современник владыки Иоанна, святитель Николай Велимирович, он говорил: если хотите видеть живого святого, пожалуйста, поезжайте в Битоль, вы увидите, поезжайте к отцу Иоанну. Сам отец Иоанн совмещал свою преподавательскую работу с помощью, которую он оказывал митрополиту Антонию Храповицкому. Будучи монархистом, отец Иоанн отстаивал идею о том, что монархия должна быть восстановлена в России, что это как раз ее и объединит, и это как раз вот единственный путь, уготованной России Богом. Он писал по этому поводу доклад, отстаивал эту идею до конца дней своих, о чем мы еще будем говорить. При этом какие-то карьерные устремления были отцу Иоанну совершенно непонятные, чужды. Когда к нему пришло письмо из зарубежного архиерейского синода о готовящейся хиротонии, то отец Иоанн подумал, что это ошибка. Одна его знакомая вспоминала, что, встретив его в Белграде, в трамвае, она спросила: «Отец Иоанн, а что это вы приехали?» И он ей ответил: «По ошибке пришло мне какое-то письмо, направляли к какому-то другому иеромонаху Иоанну об архиерейской хератонии. Вот я приехал, чтобы разобраться. А когда через несколько дней она снова встретила его, он ей сказал, все оказалось намного хуже, ошибки не было, это меня хотят руку положить.
Удивительно, ведь обычно принято как-то к самому этому высокому стремиться, желать его, а тут такое смирение или даже, может быть, какая-то боязнь.
Ну, знаете, все-таки архиерейский сан – это не только почет и не только почитание страны народа, но это еще и огромная ответственность. И многие, в общем, на самом деле избегали этой ответственности. Тут можно вспомнить святителя Амвросия Медиоланского.
Многие святые, давайте добавим, да, многие, уточним. Да.
Многие святые, святитель Амвросий Медиоланский был избран медиоланским владыкой из Мирян, но пытался убежать, его там останавливали, ловили по дороге. Святитель Григорий Чудотворец тоже скрылся перед своей хератонией, и там даже пришлось как заочно его рукополагать архиерею, чтобы только он вернулся и вот осознал, что благодать на него сошла, и он не может уйти от своего служения. Ну и другие случаи в житиях есть.
Да, и наших русских святых тоже.
Да, ну, преподобный Сергий Радонежский, да, тут стоял до конца.
Пример, да.
Вот, так что владыка Иоанн здесь, в общем, шел путем древних подвижников, понимая, конечно, вот эту вот очень серьезную ответственность. Но надо сказать, что вообще владыка Иоанн во многом похож на древних подвижников. Я уже в одной из передач ссылался на слова святителя Нифонта Цареградского, который говорил, что в последние времена не будет меньше святых, чем в древности, но проявлений святости действительно будет меньше, уже не будет таких явных чудес. Вот владыка Иоанн был по своему дару чудотворений действительно близок к древним святым, то есть это вот такое исключение, не так уж их и много в наши времена, они, конечно, есть. Ну вот, думается, что вот такая подвижническая жизнь, о которой можно прочитать только в житиях святых первого тысячелетия по Рождестве Христовом, вот точно такую же жизнь вел и владыка. И, в принципе, описание его подвигов, ну, вполне сопоставимо с описанием подвигов вот тех преподобных святителей, которые жили когда-то. Наверное, поэтому он и был почтен вот таким даром, такими явными чудесами еще при жизни. 3 июня 1934 года архиерейский синод зарубежной церкви определил отцу Иоанну быть епископом шанхайским, викарием китайской и пекинской епархии. И начинается его новое служение. Владыка Антоний Храповицкий возглавил архиерейскую хиротонию отца Иоанна, и это была последняя архиерейская хиротония, в которой участвовал владыка Антоний, а владыка Иоанн был последним архиереем, которого вот он рукоположил в своей жизни. Ну, и можно сказать, как-то вот
преемственность такая все-таки, да, непосредственная, помимо, да, еще апостольской благодати какая-то вот личная.
Да, да, и преемство, конечно, этого замечательного архипастыря.
Продолжение жизнеописания святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, в радиоцикле «Подвижники благочестия русского зарубежья» вы услышите в одной из наших ближайших передач. В нашей студии вновь будет доктор исторических наук Андрей Александрович Кострюков.